Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. В Москве суд рассматривает вопрос об ограничении срока ознакомления с делом для адвокатов и участниц панк-группы «Pussy Riot». В Киеве продолжается акция протеста против нового закона о языковой политике. Спикер парламента Владимир Литвин подает в отставку. Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков проиграл иск о защите чести и достоинства обществу «Мемориал». Государственная Дума России приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий единый день голосования. Почему эксперты считают, что это выгодно партии «Единая Россия»? Начнем нашу программу с прямого включения из центра Москвы, где сегодня Таганский суд рассматривает ходатайство следствия по делу участниц панк-группы «Pussy Riot». Следователи хотят ограничить срок знакомства адвокатов и обвиняемых с семитомным уголовным делом до 9 июля. Для участия в заседании из следственного изолятора будут доставлены и сами девушки. А значит, у здания суда вновь собираются их сторонники и противники. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» с места событий корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. Здравствуйте, Дмитрий. По вашим ощущениям, началось ли уже заседание, доставлены ли обвиняемые в здание суда? Алло, Дмитрий? У нас, к сожалению... Дмитрий, вы меня слышите? Нету, к сожалению, связи с нашим корреспондентом, но мы надеемся связаться с ним буквально через несколько минут. Далее в нашей программе. Я напомню, в Таганском суде сегодня будет рассматриваться дело ходатайства следствия об ограничении сроков рассмотрения защиты и участницами панк-группы «Pussy Riot» уголовного дела. Оно занимает 7 томов, и адвокаты заявляют, что не смогут успеть ознакомиться с делом до 9 июля. И вот Дмитрий Флорин, наш корреспондент, вышел на прямую связь со студией «Радио Свобода» от здания Таганского суда. Здравствуйте, Дмитрий. Что сейчас происходит на месте событий? Похоже ли это на то, что было во время предыдущего заседания, когда продляли арест девушкам?
Здравствуйте. Ну, сейчас здесь собралось уже, я так думаю, наверное, более 200 сторонников группы «Pussy Riot», и люди приходят с плакатами. Некоторые плакаты, они приклеивают скотчем прямо к себе на одежду, так, чтобы невозможно было их оторвать просто намертво. Также тут вот некоторые люди читали стихи, там, посвященные власти, посвященные «Pussy Riot». Очень много полиции, но полиция пока никого не трогает, задержаний нет. Единственное, что полиция контролирует вот эту проезжую часть, которая находится рядом с территорией двора в Таганский суд, и, соответственно, весь двор, где в обычные дни как бы свободный доступ, сейчас все это перекрыто с временем полицией и металлическими заграждениями. Вот. И как здесь вот общаются между собой журналисты и люди, как бы делятся последней информацией, говорят, что ожидается то, что сейчас участники группы «Pussy Riot» должны провести, поэтому полиция боится перекрытия движения и каких-то таких резких акций, и поэтому сейчас они как бы очень строго не разрешают никому даже вот наступить на проезжую часть, всех просто размазывают по тротуарам. Или через громкоговорители постоянно говорят о том, чтобы не нарушался закон и чтобы не мешали там проезду машин люди и не нарушали правила дорожного движения, не выходили на проезжую часть. Вот. Но число сторонников «Pussy Riot» продолжают прибывать сюда люди, и вот как бы здесь удалось послушать. Некоторые планируют какие-то такие вот небольшие флешмобы, связанные там со стихами, с какими-то с плакатами еще особыми. Но они хотят это все сделать тогда, когда привезут вот девушек, когда их привезут в суд, чтобы, может быть, они видели, что их поддерживают. И в настоящее время мы здесь вот все стоим, ждем того, что будет и когда привезут группу «Pussy Riot».
Спасибо, Дмитрий. От здания Таганского суда передавал корреспондент «Радио Свободы» Дмитрий Флорин. Я добавлю, что в ближайшие минуты на сайте «Радио Свободы» начнется прямая видеотрансляция происходящего. www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас мы переносимся в Киев, где со вчерашнего дня продолжается акция протеста противников нового закона о государственной языковой политике, принятого накануне парламентом страны, спешно в первом чтении и предоставляющего особый статус, в частности, русскому языку в нескольких регионах. По некоторым данным, председатель Верховной Рады Владимир Литвин подает в отставку. Он на этом заседании, где принимался закон, не присутствовал. Примечательно также, что именно сегодня должна состояться состояться большая пресс-конференция, итоговая пресс-конференция президента Украины Виктора Януковича, и именно около места ее планируемого проведения собралась основная масса протестующих. За развитием событий следит наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Он в прямом эфире программы «Свобода в полдень». Здравствуйте, Владимир. Владимир, к сожалению, у нас небольшие проблемы со связью. Опять же, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко. Мы ждем еще сегодня в эфире, в ближайший час, в эфире программы «Свобода в полдень». Я добавлю лишь, что, судя по сообщениям информационных агентств, спикер Верховной Рады Владимир Литвин действительно обратился, это уже официальная информация, обратился к депутатам с просьбой принять его отставку. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 13 минут. На волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос об ограничении сроков ознакомления с материалами дела адвокатов и участниц панк-группы «Pussy Riot». Тверской суд отклонил иск о клевете адвоката Андрея Красненкова к правозащитному обществу «Мемориал». В двух городах Дагестана, Каспийске и Хасавюрте, сотрудники правоохранительных органов заблокировали в частных домах группы боевиков. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин на сегодняшнем заседании парламента подал в отставку из-за несогласия с принятием закона, усиливающего позиции русского языка. В результате утечки хлора в окрестностях Тбилиси в ночь на среду пострадали, по последним данным, 70 человек. На севере Турции в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погибли 8 человек, в том числе четверо детей. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Тоска по Тоскане». Программа посвящена выходу на русском языке книги итальянского профессора Рената Ризолити «Русская Тоскана». Это сборник воспоминаний и исторических очерков, посвященный русским жителям и путешественникам по Италии, а также тем тосканцам, кто связал свою судьбу с Россией. В беседе участвует автор книги и ее переводчик Михаил Талалай. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас нам удалось связаться с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко. Напомню, там продолжается акция протеста против нового закона о государственной языковой политике, спешно принятого Верховной Радой накануне. Итак, Владимир, вам слово. Сколько человек в этой акции участвует? И изменились какие-то планы у президента страны Виктора Януковича относительно его итоговой пресс-конференции, которая должна была, как я понимаю, состояться как раз в том месте, где собрались митингующие?
Да, совершенно верно. Марк Виктор Янукович решил изменить свои планы. Перенесена его пресс-конференция. Буквально полчаса назад бойцы спецподразделения МВД «Беркут» штурмовали украинский дом. Именно здесь должна была пройти пресс-конференция Януковича. И здесь собрались защитники украинского языка. Акцию протеста здесь объявили оппозиционные депутаты. Они объявили голодовку, требуя отменить закон о языках. Ну, оппозиция намерена была не пустить вот в это здание Януковича. Завязалась потасовка с представителями «Беркута» и оппозиционерами. Несколько оппозиционеров пострадали. И вот после этого уже стало известно, что Янукович переносит свою пресс-конференцию. Время неизвестно. И сейчас он собирает в своей резиденции, в администрации президента, руководителей парламентских фракций, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Дело в том, что закон о языках, принятый накануне украинским парламентом, большинством парламента, буквально подорвал политическую обстановку в стране. Оппозиция сейчас требует роспуска Верховной Рады. Один из лидеров блока Юлии Тимошенко, Николай Томенко, час назад подал в отставку с поста вице-спикера парламента. Затем, после него, в отставку подал и председатель Верховной Рады ярый защитник украинского языка Владимир Литвин. Он заявил, что как и весь народ, так и его просто развели представители большинства. Во время голосования за упомянутый закон о языках Литвин был на совещании у главы государства. Но дело в том, что так просто Литвина невозможно отправить в отставку. За это должны проголосовать как минимум половина депутатов, 226 из 450. И вот как раз сейчас в Верховной Раде решают этот вопрос, отправлять Литвина в отставку или нет. Но начинаются акции протеста и в западных регионах, не только в Киеве. В частности, во Львове проходят также акции протеста в поддержку украинского языка. Марк?
Спасибо, Владимир. Из Киева передавал корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Напомню, там продолжается акция протеста против принятого накануне парламентом страны в первом чтении закона о государственной языковой политике, в соответствии с которым в некоторых регионах Украины особый статус получает русский язык. А сейчас мы возвращаемся к российским новостям. Самые интересные публикации в сегодняшних российских газетах и комментарии. Сразу несколько изданий пишут о принятом накануне уже Государственной Думой России законопроекте. Он устанавливает один единый день голосования на региональных и муниципальных выборах. И, по мнению экспертов, этот законопроект дает преимущество в первую очередь партии «Единая Россия». Почему, выясняла корреспондент Радио Свобода Мария Стройкова.
Единый день голосования, к которому привязываются все региональные и муниципальные выборы, теперь будет проводиться только во второе воскресенье сентября. Такое решение поддержало вчера большинство в Государственной Думе. Прежние дни в марте и октябре, таким образом, с 1 января 2013 года отменены. За это высказались «Единая Россия» и ЛДПР. Впрочем, последнее лишь потому, что вчера был принят как бы первоначально ее законопроект, правда, серьезно исправленный и переработанный. Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» этот закон не поддержали. Как рассказала Радио Свобода бывший член Центральной избирательной комиссии, коммунист Вадим Соловьев, единый день голосования в сентябре обеспечивает преимущество только для партии власти.
Дело в том, что так сложилось традиционно у нас в стране, что выборы всегда у нас проводились или в декабре, или в марте месяце. Поэтому, как правило, летом электорат, основная масса граждан находится у нас в отпусках, на садовых участках, на дачах, и активное участие в выборной кампании практически не принимает. Выборы, которые прошли в Омске в июне месяце мэра, показали о том, что на избирательные участки пришло только 17% избирателей. «Единая Россия» сможет, безусловно, организовать чиновников, бюджетников, пенсионеров, людей, которые обслуживают патронажные социальные работники, и таким образом провести голосование. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, дело в том, что основное средство коммуникации, через которое идет агитация, находятся, я имею в виду, в первую очередь, центральные телеканалы, находятся в руках у «Единой России». Оппозиция использует газеты, журналы, листовки, свой ресурс телевизионный. «Единая Россия» использует по полной программе в любой обстановке. А раздать газеты и листовки нам будет крайне сложно в связи с тем, что электорат будет находиться за городом. Нам понятно, почему она это делает. Рейтинг «Единой России» в регионах падает. Очень много одномандатников отказываются идти вообще под флагом «Единой России», а выступают в качестве независимых кандидатов.
Говорил депутат от КПРФ Вадим Соловьев. Принятие такого закона может привести к череде досрочных выборов в регионах, предполагает член ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц.
Если будут выборы у нас во второе воскресенье сентября, то, к сожалению, сама избирательная кампания, то есть выдвижение и регистрация кандидатов, агитационный период, он попадает на период лета, на период отпусков. Соответственно, ни партии не могут провести нормальную агитационную кампанию, особенно это может коснуться новых политических партий, которые должны, в принципе, доносить свою новую программу до избирателей, чтобы знали об этих партиях. Конечно же, вот вся эта ситуация может спровоцировать череду досрочных выборов, потому что я думаю, что это может не устроить и региональные власти, и местные власти. Для того, чтобы подстраивать так или иначе выборы, даже власть вынуждена была как-то экспериментировать. Там, посмотрели там, на мартовских выборах, скорректировали какую-то свою стратегию на выборах в октябре. Сейчас вот этого лага не будет, поэтому возможно, что органы власти должны будут для себя решить. Может быть, и не стоит на сентябрь планировать очередные выборы. Может, стоит чуть раньше сложить в себя полномочия для того, чтобы провести выборы тогда, когда это им удобно. Если досрочно, не обязаны проводиться вот в единый день голосования.
Это был эксперт ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц. Отметим, что законопроект предполагает также, что участковые избирательные комиссии с будущего года будут формироваться на профессиональной основе на 5 лет. По мнению Мельконьянца, тем самым новые партии будут, скорее всего, лишены возможности работать в УИКах. Так что это будет уже, возможно, фальсификацией выборов на профессиональной основе, заключает эксперт. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня Тверской суд Москвы отклонил иск о клевете адвоката Андрея Красненкова к правозащитному обществу «Мемориал», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Представляющий интересы Рамзана Кадырова Андрей Красненков посчитал клеветнической статью о себе на сайте «Мемориала» и подал в суд на организацию. Адвокат объяснил, что по его представлению из публикации следует, что он неправильно ведет себя в общественной жизни, и потребовал возместить ему моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей. Однако Тверской суд Москвы иск отклонил. Андрей Красненков намерен обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
Я считаю, что повлияло на решение явная скоротечность суда, поскольку, например, вчера и Давидис, и Орлов уверенно рассказывали, что мэр Грозного Муслим Кучиев дал там показания в их поддержку. На самом деле это было не так. Просто у меня не было надлежащим образом заверенного протокола судебного заседания по уголовному делу. Я его получу, соответственно, в установленном порядке в мировом суде. Это тоже будет серьезный вещдок в апелляционной инстанции. Поэтому в апелляционном порядке я обязательно обжалую, как только получу решение в окончательном виде.
Руководитель «Мемориала» Олег Орлов полагает, что Тверской суд отклонил иск Андрея Красненкова вполне обоснованно.
Дело было настолько очевидным. Мы предъявили суду безусловные доказательства того, что иск Красненкова не должен быть удовлетворен как, в общем, немотивированный, потому что, ну, правда, в статьях, вернее, в интервью господина Красненкова масса не только неточностей, но вообще обычно неточно, очень часто, да, скажем, очень часто неточно излагает сведения и факты. Но и сознательно введение журналиста в заблуждение. Ну, например, он сам участвует в тех или иных судебных заседаниях и потом сознательно, неверно излагает события, которые там произошли. Ну, например, обвиняет меня и правозащитный центр «Мемориал», по сути дела, в уголовно наказуемом деянии, в фальсификации материалов, которые мы предъявляем суду. Или совершенно неверно излагает обстоятельства дела в своем ходатайстве следователю по моему уголовному делу. Но очевидным образом просто неверно излагает те сведения, которые он не мог не знать. Поэтому мы в нашей статье написали, что господин Красненков сознательно вводит в заблуждение журналистов. Ну, наши доказательства были настолько убедительны, что суд отказал в иске Красненкова.
Говорил руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Глава Чечни Рамзан Кадыров начал судебное преследование руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в 2009 году после убийства сотрудницы организации Натальи Эстемировой. Основанием для возбуждения уголовного дела о клевете было публичное заявление Орлова о личной или опосредованной вине Кадырова в гибели Эстемировой. Ее похитили утром 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело нашли в Ингушетии. Дело о клевете длилось несколько лет и было прекращено в январе этого года в связи с декриминализацией соответствующей статьи Уголовного кодекса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В завершение первой половины часа нашей программы еще о российских политических новостях. В ближайшую пятницу Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект, ужесточающий правила работы некоммерческих организаций. Накануне вечером он был одобрен профильным комитетом. Под действие нового закона могут попасть и благотворительные фонды, например, фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Напомним, статусом иностранного агента, согласно поправкам, инициируемым партией «Единая Россия», будут наделяться любые некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся на территории России политической деятельностью. Контроль за такими организациями будет значительно ужесточен. Зарегистрировавшись в качестве иностранного агента, они должны будут раз в полгода предоставлять отчетность в Минюст и раз в год вместо раза в 3 года по нынешним правилам проходить аудиторскую проверку. Штрафы за нарушения достигают 1 000 000 рублей, а в некоторых случаях владельцам грозит уголовная ответственность, вплоть до 4 лет лишения свободы. В силу размытой формулировки, утверждают правозащитники, признающие поправки антиконституционными, под их действия могут попасть экологические, правозащитные и даже благотворительные организации. Например, благотворительный фонд «Подари жизнь», созданный Чулпан Хаматовой и Диной Корзун для помощи больным детям. В связи с этим выражают опасения многие общественные деятели. Директор программ фонда Екатерина Чистякова подтверждает, в случае, если поправки примут в нынешней редакции, фонд будет вынужден зарегистрироваться иностранным агентом.
Закон составлен таким образом, что организация должна выйти и сказать: я иностранный агент. А вот кто не признался, штраф или уголовная ответственность. С точки зрения определения, которое дано в законе, мы как раз занимаемся политической деятельностью, потому что закон определяет политическую деятельность как влияние на формирование государственной политики и общественного мнения. Государственная политика – это и то, что связано с политикой в области здравоохранения в том числе, а не только то, что связано с выборами, там, с избирательным правом. Так что вот по определению данного закона мы именно политической деятельностью занимаемся. Это действительно такое бюрократическое бремя, которое на нас ляжет. Мы благотворительный фонд, мы должны стараться максимальное количество денег тратить на пациентов. Бюрократические расходы сокращать. Но нам добавить бюрократической работы, она, естественно, должна быть оплачена. Людям надо на что-то жить. Отчеты, которые мы сдаем раз в год, они теперь требуются раз в полгода, некоторые ежеквартально. А если мы не сдаем отчет вовремя, то штраф там от 500 000 до 1 000 000 рублей. И это тоже деньги, которые должны были бы быть потрачены на детей.
Естественно, это не прекратит деятельность фонда. Получится ли устоять, удержаться?
Это хорошо обдумать этот текст, так как это делали его авторы. У нас нет такой возможности. Мы не знаем, что будет, но то, что будет тяжелее, это совершенно точно.
Поправки, ужесточающие контроль над работой НКО, встречают и одобрение. На сайте подконтроль.ру появился список иностранных организаций, якобы ведущих против России информационную войну. По мнению авторов петиции, на первом месте среди финансируемых из-за рубежа и ведущих разрушительную для России деятельность Ассоциация по наблюдению за выборами «Голос». Далее фонд «Образ будущего» и «Сахаровское движение», уже прекратившее свою работу. Их, по мнению авторов петиции, финансируют такие иностранные организации, как Агентство США по международному развитию, Национальный фонд демократии, Американский фонд «Открытое общество» и другие. Уже из этих денег российские НКО, уверяют авторы, финансируют политических активистов. Петицию поддержали такие организации, как Конгресс русских общин, Антиоранжевый комитет, Профсоюз граждан России, Фонд «Украина-Россия» и другие. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в нашем эфире программу «Время гостей». Почему российские градозащитники и экологи недовольны итогами 36-й сессии ЮНЕСКО, проходящей в эти дни в Петербурге? Обсуждают научный сотрудник Центра Германии и Европы Елена Белокурова, член рабочей группы программы «Всемирное наследие» организации «Гринпис России» Евгений Усов и ученый, секретарь Совета по наследию Союза архитекторов Ирина Заика, ведущий Виктор Резунков. А мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут. Визит Дмитрия Медведева на Кунашир. В чем смысл поездок российских руководителей на Южно-Курильские острова? И депутат от «Единой России» предлагает запретить российским чиновникам владеть имуществом за рубежом в качестве ответа на акт Магнитского. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
У здания Таганского суда Москвы собрались десятки сторонников панк-группы Pussy Riot. Там же дежурят усиленные наряды полиции, однако пока никого не задерживают, передает корреспондент Радио Свобода. Таганский суд сегодня должен принять решение по вопросу об ограничении сроков ознакомления с материалами дела адвокатов и участниц панк-группы Pussy Riot. Срок изучения семитомного дела предлагается ограничить 9 июля. Защита подчеркивает, что этого времени недостаточно. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин на сегодняшнем заседание парламента подал в отставку из-за несогласия с принятием закона о статусе русского языка. Литвин считает, что законопроект не был готов к рассмотрению. Он возмущен, что вчерашнее голосование было проведено в его отсутствие. В центре Киева остаются сотни протестующих против языкового закона. Сообщается о новых столкновениях демонстрантов с милицией. Тверской суд Москвы сегодня отклонил иск о клевете адвоката Андрея Красненкова к правозащитному обществу «Мемориал». Ранее с аналогичным иском к «Мемориалу» обращался глава Чечни Рамзан Кадыров. Красненков тогда защищал интересы Кадырова. Они проиграли дело. Из тюрьмы города Актау освобожден оппозиционный театральный режиссер Балат Атабаев, сообщает казахская служба нашей радиостанции. В результате утечки хлора в окрестностях Тбилиси в ночь на среду пострадали, по последним данным, 70 человек. В Афганистане в результате вооруженного нападения ранены 5 военнослужащих НАТО. Мужчина, одетый в форму афганского солдата, открыл по иностранцам стрельбу на военной базе в провинции Вардак. На севере Турции в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погибли 8 человек. Двое числятся пропавшими без вести, пострадавших свыше 20. ООН лишила палестинскую делегацию права голоса в ходе обсуждения Всемирного договора о торговле оружием.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Одна из самых обсуждаемых в России внешнеполитических тем, завершившаяся накануне поездка премьер-министра России Дмитрия Медведева на Дальний Восток и Сахалин, во время которой он посетил один из островов Южно-Курильской гряды Кунашир. Принадлежность этих территорий оспаривается Японией. Очередная поездка Медведева, он уже был на Южно-Курильских островах 2 года назад в ранге президента, привела к ожидаемой резкой реакции Японии. Министр иностранных дел этой страны Кэйтиро Гэмбо назвал поездку премьера «ушатом холодной воды» для российско-японских отношений. На связях двух стран, добавил глава японского МИДа, этот визит скажется пагубно. Не видно особой пользы от этих визитов и для самих жителей Курил. Регион, по мнению экспертов, по-прежнему является одним из беднейших даже по меркам Дальнего Востока. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Директор медиапроектов фонда «Институт евразийских исследований» Анатолий Строев, много лет проработавший в районных и областных газетах Сахалина, только что вернулся из поездки по острову. За визитами первых лиц государства и громкими политическими заявлениями далеко не всегда следует реальное улучшение ситуации в регионе, а статистические данные только сбивают с толку, говорит Анатолий Строев.
Цифры, они всегда лукавые, можно поворачивать их как угодно, можно говорить о том, что растет население Сахалина, а можно говорить о том, что оно убывает, например. Там идет выдача сертификатов на переезд на материк, на покупку жилья на материке. Вот этих людей в убыль населения не включают, а предприятия закрываются, и люди уезжают. А есть другая статистика. Последний, можно сказать, год я потратил на то, чтобы на станции Ильинск наконец построили более-менее приличный туалет. Наконец его соорудили, но я был там. Красивая избушка, но он закрыт. То есть вот власти Сахалина, на котором огромные инвестиции иностранные, где работает совершеннейшее, современнейшее предприятие по сжижению газа, куда подходят огромные океанские газовые завозы. Есть Южно-Сахалинск, благоустроенный, выложенный красивой плиткой, как вот сейчас укладывают эту плитку в Москве. Там, ну, Роснефть, Сахалинская энергия и так далее, куда можно всегда привести гостей, показать и сказать, видите, как Сахалин развивается. Ну, как сказал мой приятель, предприниматель, отъезжай на 10 километров от Южно-Сахалинска, и ты поймешь, мол, как выглядит Сахалин. Примерно то же самое можно говорить о Курилах. Вот я сейчас разговаривал в аэропорту, сидел с парнем из Краснодара, он летал туда в надежде найти себе там работы, ну, естественно, и заработки. И он пришел к выводу, делать там нечего. Он мне стал рассказывать, как он оттуда выбирался. А выбирается все так же, как в советское время. Хорошо, есть теплоход, который там раз в месяц заходит на Кунашир. Но вот он, говорит, взял на свой борт 25 человек, а желающих было 125. В аэропорт он уже не говорит, говорит, туманы сплошные, вылететь оттуда невозможно.
Но, продолжает директор медиапроекта фонда «Институт евразийских исследований» Анатолий Строев, сами по себе многомиллиардные вложения в экономику Сахалинской области не помогут.
Вот столько мы миллиардов дадим, столько миллиардов дадим. Вопрос, зачем? Кому? И что мы хотим увидеть за эти миллиарды там на островах, куда везут все, вплоть от гвоздя до блока там какого-то строительного, электростанции и так далее. До сих пор просто не существует нормальной концепции островной жизни. Ведь понятно, что вот эти пятиэтажки, которые стоят в черемушках в Москве, они никаким образом не могли и не должны были появиться, скажем, на Южных Курилах. А они, тем не менее, там появились, в том числе и на Северных Курилах. Их построили, они там стоят до сих пор. Должна быть своя модель развития и вообще жизни людей на островах. Говорить о том, что каждая такая поездка, после нее остается шлейф каких-то конкретных дел, я, честно говоря, не могу.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В чем смысл поездок российских руководителей на Южно-Курильские острова? Наш корреспондент Арина Муратова попросила ответить на этот вопрос жителей Наукограда-Снежинска в Челябинской области.
Я думаю, что все равно это наше. Я бы хотела, чтобы и Крым присоединили к России. Хотя бы Севастополь, наш город.
Наверное, для сохранения Курильских островов. Но я, конечно, за, чтобы не отдавали. Они всю жизнь наши. Зачем свою территорию отдавать?
Я думаю, просто совместить полезное с приятным. Заодно отдохнет, рыбу покушает.
Когда человек хочет что-то, чтобы люди привыкали, нельзя резко. А вот именно такими точечными ударчиками, как укол первый ставят, больно. А когда уже в конце болезни, когда он 40-й укол, он уже не больно. Чисто дипломатический номер. Не надо резко. Потому что если резко, это война. А когда вот такими безобидными вроде, а что вы переживаете? Мы же приехали, побыли 3-4 часа. Никто их отдавать не будет. Если мы их отдадим, даже они нам столь и не нужны. Мы теряем авторитет. Чуть-чуть отдашь, и там руку откусят.
Все-таки это наша территория. Досталась нам по праву. Правильно сделал. Проведал свои территории. Может, он дальше развивать их собирается. Производство наконец-то начнет открывать с помощью государства.
Захотелось ему, поехал он туда. Но если Япония хочет пересмотреть итоги Второй мировой войны, ну, значит, это... можно было решить там в течение последних там 50 лет. Все вопросы можно было поднять. Пока Курильские острова входят в состав России, я думаю, премьер-министр России не должен спрашивать японский МИД, японское правительство о том, можно ему поехать куда-то внутри территории России или нельзя. Я думаю, ситуация не стоит выеденного яйца, чтобы так вот вокруг нее шум какой-то поднимать.
Ну почему не приехать на своей территории? Мало ли кому что кажется, кому что принадлежит. А на самом-то деле, де юре, по документам, приезжает он в свои земли. Повод более чем убедительный. Предстоит саммит, нужно проверить. Тем более там скандал с этой обвалившейся дорогой. На Курилы еще заехал, но уж было рядом. Почему не заехать на другие свои земли? Тем более он об этом ведь говорил, что посещал, и впредь будут эти посещения. То, что японцы, ну вот они выступают... После войны уже прошло 60 с лишним лет. Но ведь, не знаю, на мой взгляд, они не правы. Правда, и у нас не все чисто. К великому сожалению, там вовремя как где-то не расписались там. И вот сейчас на этом всякого рода спекуляции идут. Ну, а по-крупному, в главном, земли наши, и это весь мир признал.
Также через Нежинска ответили на вопрос о том, в чем смысл поездок российского руководства на Южно-Курильские острова. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. Почему Россия по-прежнему крайне неактивно развивает альтернативные источники энергии, несмотря на большой потенциал и экономическую выгоду? Дискуссия на эту тему состоится сегодня в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве. С подробностями Кристина Горелик.
Включить свою летнюю программу «Экологические дискуссии» решил Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Кстати, центр стал одним из первых, кто получил сертификат зеленого офиса. Теперь на очереди экологические секции, говорит координатор летней программы «Стрелки» Анастасия Лауканин.
Кто, собственно говоря, производит в России солнечные батареи, куда их устанавливают, кому это нужно и как они это делают. То есть такая дискуссия у нас будет, и мы в конце покажем фильм 40-минутный про датские острова, которые полностью переходят на альтернативную энергетику. Это был сначала эксперимент, взяли несколько островов и сказали, вот, а смогут ли они справиться сами без того, что мы им даем энергии. Они справились, и, собственно говоря, теперь вся Дания кричит, что они хотят стать полностью вот, на 100% независимыми и альтернативными к 2030 году. Главный вопрос, как стране, одной из самых главных щеков нефти, нужно ли ей переходить на энергетику. Ну вот, например, он пригласил человека из Международной финансовой корпорации, чей доклад будет посвящен тому, то есть он уверен, что Россия скоро повернется в сторону зеленой энергетики. Я сама не знаю почему, мне очень интересно его послушать, потому что вот он совершенно в этом убежден. В России есть даже ассоциация альтернативной энергетики, то есть есть люди, которые занимаются солнечной энергетикой, отдельно ветряной энергией. Много используется во Владивостоке, там в том районе именно ветряная энергия. И строятся дома солнечной энергии. То есть есть люди, которые собираются и этим занимаются.
Петр Кирюшин – участник проекта по исследованию энергетики в Дании и Швеции. побывал на скандинавских островах, где проходит эксперимент по внедрению зеленой энергетики.
Мы приезжали на остров Борнхольм, причем остров даже расположен ближе к Швеции, чем к Дании. И они как раз выработали концепцию Bright Green Island, то есть светлого зеленого острова, и стали приглашать различные компании, которые бы начали развивать вот возобновляемую энергетику там и связующие технологии. Потому что если мы говорим о той же ветроэнергетике, то просто поставить ветроэлектростанцию, то вот ветер есть, ветер нет. Энергия то вырабатывается, то не вырабатывается. Нужно понимать, как ее хранить, в чем. Там была придумана такая концепция, что энергию, вырабатываемую на ветроэлектростанциях, закачивать в электроавтомобили. Когда ветра нет, то, соответственно, эта энергия поступает обратно вот в сеть. У них там уже несколько автомобилей ездили, они это запустили проект в тестовом режиме. Вроде как положительно, но отзывы, более того, даже сама руководитель этого агентства по развитию острова, она сделала стратегию развития, инициировала все эти изменения, и сейчас она стала работать в этой самой автомобильной компании, вот, которая занимается электромобилями. То есть она сама поняла, что это для нее интересный проект, и потенциал этого проекта есть.
Правда, что касается развития альтернативных источников энергии в России, впечатления у Петра Кирюшина не столь радужные. У России, по мнению участника исследования энергетики скандинавских стран, огромный потенциал. Более трети всего объема потребляемой энергии в стране может быть обеспечено за счет возобновляемых источников энергии. Причем это будет и экономически выгодно.
Ну, в частности, есть такие регионы, как Архангельская область, там Калининградская область, где очень большой потенциал для развития ветроэнергетики. На Камчатке. То есть, понимаете, есть такие регионы, куда вот ресурсы доставлять может быть достаточно затратно. И там может иметь смысл как раз развитие этого возобновляемых источников энергии. Вот. И у нас просто тоже можно создавать такие локальные острова, да, ну как бы в кавычках острова, на Дальнем Востоке где-то, да, и вот этот опыт, смотреть, насколько это эффективно на каком-то локальном там уровне, и уже этот опыт тиражировать. В нашей стране, по всей видимости, такой политической воли к настоящему времени нету. Четкие задачи, как бы они не поставлены.
В странах Скандинавии меры по повышению энергоэффективности и внедрению альтернативных источников энергии были введены в связи с ростом цен на энергоресурсы. Россия же, как главный экспортер энергоресурсов, от высоких цен на нефть и газ только выигрывает, получая прямую экономическую выгоду. Поощрений для перехода на зеленую экономику особых в стране нет. К тому же нужны еще определенные инвестиции и перестройка инфраструктуры. Вот и получается, что на весь энергетический рынок приходится всего лишь 3-4% на возобновляемые источники энергии при всей выгодности их использования и при низком риске причинения вреда окружающей среде. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Таганский суд Москвы сегодня рассматривает вопрос об ограничении сроков ознакомления с материалами дела адвокатов и участниц панк-группы Pussy Riot. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подал в отставку из-за несогласия с принятием закона, усиливающего позиции русского языка. В Киеве продолжаются столкновения между участниками акции протеста против этого закона и милицией. В афганской провинции Вардак в результате вооруженного нападения ранены 5 военнослужащих НАТО. Стрельбу по ним открыл мужчина, одетый в форму афганского солдата. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей на «Волнах свободы» через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Суд над Pussy Riot. Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Российские чиновники могут остаться без зарубежной собственности.
Право автора.
Илья Мельштейн об идеальном Ройзмане.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжат новости российской и мировой экономики. О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Центральный банк России считает выполнимым прогноз по инфляции в текущем году, установленный в диапазоне от 5 до 6%, заявил заместитель председателя банка Сергей Швецов. По данным Федеральной службы статистики, с начала года по 25 мая потребительские цены в стране выросли на 2,8%. Однако в июле, после повышения ряда акцизов и тарифов на услуги естественных монополий, темпы их роста должны ускориться. Государственный внешний долг России в течение мая сократился на 0,2%, примерно до 41 миллиарда 640 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. На долю государства сейчас приходится менее 10% всего внешнего долга России. Оставшуюся его часть составляет задолженность компаний и предприятий нефинансового сектора, а также банков. Численность зарегистрированных безработных в России в течение июня сократилась на 4,4% до 1 миллиона 140 тысяч человек, говорится в материалах Министерства труда и социальной защиты. Для сравнения, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к концу мая составляло чуть менее 4 миллионов 100 тысяч человек. Официальные данные за июнь Федеральная служба статистики пока не представила. Объемы выпуска легковых автомобилей в России в январе-мае увеличились почти на 23,5% к уровню такого же периода минувшего года, до 793 тысяч штук, сообщила Федеральная служба статистики. Крупнейшими их производителями в стране на сегодня являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солярс», а также московский завод «АвтоФрамос» французской компании «Рено». Международный валютный фонд понизил прогнозы роста экономики Соединенных Штатов на текущие и следующие годы, отметив слабые темпы ее восстановления на фоне европейского долгового кризиса. В 2012 году, согласно новым оценкам МВФ, объем ВВП крупнейшей экономики мира увеличится на 2%, а не на 2,1%, как ожидалось ранее. При этом прогноз на следующий год снижен с 2,4% до 2,25%. Курс доллара на сегодня 32 рубля 47 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 93 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трефилов. А мы продолжаем. И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В Москве в историческом музее открылась выставка, посвященная самой известной российской императрице Екатерине Великой. Ровно 250 лет назад состоялось ее восшествие на престол, которому предшествовал дворцовый переворот и до сих пор вызывающая споры историков смерть Петра III, рассказывает Лиля Пальвелева.
Среди экспонатов выставки больше всего портретов, и два из них можно считать камертоном экспозиции. С противоположных концов зала смотрят в глаза друг другу юная немецкая принцесса, которую Елизавета выбрала в мужья наследнику престола, и повзрослевшая, ставшая очень уверенной в себе императрица. 18 нелегких лет Екатерина Алексеевна провела при русском дворе до своего воцарения. Этому начальному периоду ее жизни в России и посвящена выставка. На открытие пришла историк Ольга Елисеева, автор книг «Молодая Екатерина» и «Тайна смерти Петра III». Вот ее впечатление.
Эта выставка посвящена пути к трону. То есть это как бы такая огромная, развернутая иллюстрация к запискам Екатерины, потому что она свои записки писала именно посвященные Елизаветинскому царствованию. Здесь много редких экспонатов. Например, тетрадочки Екатерины, в которых она, еще будучи совсем юной, учила французский язык. Впоследствии Екатерина говорила, что ей нужна хорошая прачка, чтобы стирать написанное ею по-французски, то есть поправлять стиль. То же самое можно сказать и о русском языке, но предупрежу наших слушателей, что Екатерина никогда не писала «из чё», в чем ее часто упрекают, и говорила по-русски исключительно чисто, то есть без акцента. Но ошибки она, конечно, допускала, орфографические ошибки многочисленные, пунктуационные, но тогда так писали многие барышни.
Во многих исторических лентах подчеркивают, что она немка, она всегда говорит с чудовищным акцентом. Это значит не так?
Это абсолютно не так, хотя, конечно, она немка. Вот что такое русскость в Российской империи? Человек мог оставаться немцем и в то же самое время быть русским, то есть принять массу особенностей быта, жить как русский человек.
Один из самых неоднозначных эпизодов биографии императрицы – это дворцовый переворот и судьба бедного Петра III. Как в наше время историки оценивают этот поступок?
А какой поступок? По сию пору нет ни одного документа, свидетельствующего о том, что императрица была причастна. Даже не большинство, а практически все специалисты, которые занимаются Екатериной, говорят, вероятнее всего, она дистанцировалась от того, что должно произойти с Петром III. А люди, знающие эту историю понаслышке, говорят, ну, конечно, ей же было выгодно его убить. Она и была причастна. Ей как раз было очень невыгодно его убивать. Дело в том, что легко, когда человек погибает в процессе государственного переворота. Был случай, когда по его уже арестованной карете солдаты выстрелили из пушки. Если бы стоявший рядом лейтенант не ударил их шпагой по руке, они бы шарахнули в эту карету ядром, и мокрое место бы осталось Петра Федоровича. И что, никто не виноват, кроме небольшого расчета. Это была такая самодеятельность масс. Неужели нельзя было организовать такую самодеятельность? Или потом, по прошествии года, двух, трех, в какой-нибудь глухой крепости, ну, умер и умер, и какие к тебе вопросы? А когда человек погибает так, что буквально всем видно, что его удушили. Он еще гримирован был в гробу, когда лежал для прощания, таким образом, что там, в общем, все было видно. И это посиневшее горло, и большим красным рубином закреплялся белый платок на горле. То есть это было все состоящее из символов. Вы чувствуете режиссуру уже вот в этом? Я чувствую. И эта режиссура явно не на руку того человека, который в этот момент сидит на престоле. Так вот, тем людям, которые проводили Павла к престолу, было в высшей степени выгодно. Но нет документов, которые бросали бросали бы тень ни на этих, ни на тех. История остается крайне темной,
говорит Ольга Елисеева. Парадные портреты, эскизы фейерверков, роскошные мундиры, дамские туалеты, драгоценные ордена и многое другое из того, что есть на выставке, могут навести на мысль, что все эти вещи принадлежали людям, которые вели жизнь, если уж не счастливую, то, во всяком случае, беззаботную. Но это только внешняя сторона бурного XVIII века, когда взлеты и падения главных персонажей истории совершались с головокружительной быстротой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В конце программы «Свобода в полдень» мы вернемся к одному из самых заметных событий сегодняшнего дня в России. Таганский суд Москвы сегодня рассматривает вопрос об ограничении сроков ознакомления с материалами дела адвокатов и участниц панк-группы Pussy Riot, арестованных за акцию в храме Христа Спасителя. В Таганском суде находится корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Нам, наконец-то, удалось выйти с ней на связь. И она расскажет, началось ли уже заседание и какие заявления, если они были сделаны, прозвучали перед его началом от адвокатов. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Вот буквально пару минут назад начались слушания по ходатайству следствия об ограничении сроков ознакомления с материалами дела Марии Алексеевны, Надежды Полоконниковой и Екатерины Смуцевич. Сейчас в зал ввели Надежду Полоконникову, и, вероятно, ее вопрос будет рассматриваться первым. Ранее следователи заявляли, что, несмотря на то, что предварительное расследование было закончено 4 июня, и обвиняемые защитники смогли начать ознакомление с материалами дела, к настоящему времени, из 7 томов, они не закончили знакомиться даже с одним томом. И поэтому необходимо ограничить в сроках до 9 июля. В свою очередь, адвокаты, участницы там группы Pussy Riot, обратились к генеральному прокурору Юрию Чайке с жалобой на допущенные, по их мнению, нарушения в ходе расследования дела. И вот жаловались на то, что их ограничивают одним месяцем на ознакомление с материалами дела. Защита говорит, что фактически адвокатам оставили по 30 секунд на ознакомление с одной страницей, а кроме письменных материалов в деле есть еще и видеозаписи, и теперь просмотреть их у адвокатов нет никакой возможности, поскольку им якобы не разрешили копировать изъятые фото и видео файлы. Но в любом случае точку в этом споре поставит сегодня Таганский суд, и судье предстоит определить, насколько обоснована просьба следствия, которая добивается того, чтобы 9 июля уже закончили знакомиться с материалами дела участницы группы «Пусирает их защита». И я так предполагаю, что
что, наверное, хотят уже в июле отправить дело для утверждения вынесенного заключения в прокуратуру и потом уже суд для рассмотрения по существу. Марк.
Спасибо, Марьяна. В Таганском суде, где проходит судебное заседание, где рассматривается вопрос об ограничении сроков ознакомления с материалами дела адвокатов и участниц пан-группы «Пусть Райт», работает Марьяна Тарачешникова. А мы ненадолго возвращаемся к ситуации около здания суда. Там, как и во время прошлого заседания по делу «Пусть Райт», довольно оживленно, много сторонников этой девушек. Там работают корреспонденты «Радио Свобода». Сейчас на сайте «Свободы» продолжается прямая трансляция. И моя коллега Ирина Чевтаева сейчас готова в эфире рассказать о том, что происходит около здания суда. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. Да, около здания суда к 12 часам собирались сторонники девушек из группы «Pussy Riot». И сейчас здесь значительно больше людей, чем было, например, в прошлый раз. При этом здесь стоят два полицейских автобуса, но полицейские никого не задерживают. И также есть несколько пикетирующих. Но они, сотрудники полиции к ним подходили и просили их отойти друг от друга на 50 или 60 метров. Выносили им предупреждение о том, что иначе они будут задержаны, поэтому люди стоят поодаль друг от друга и продолжают свои пикеты. Также здесь раздают белые маски и цветные картонные балаклавы. Ну, то есть на самом деле на данный момент здесь был Петр Верзилов, который рассказывал о том, что чувства верующих на самом деле выступлением девушек оскорблены не были. И пока нет никаких задержаний, но полиция, видимо, готовится к нему.
Спасибо, Ирина. Это была Ирина Чевтаева, корреспондент «Радио Свободы». «Радио Свобода». Она находится около здания Таганского суда. Как и другие мои коллеги, сегодня следят за заседанием суда, где рассматривается вопрос об ограничении сроков ознакомления с материалами дела адвокатов и участниц панк-группы «Pussy Riot». Девушки были арестованы за акцию в храме Христа Спасителя. И следствие просит суд ограничить срок ознакомления с этим делом для адвокатов и для самих девушек сроком 9 июля, то есть, возможно, уже в июле начнется рассмотрение дела об акции в храме Христа Спасителя по существу. Напомню, участниц группы обвиняют в хулиганстве, им грозит до 3 лет лишения свободы. На сайте «Радио Свобода» продолжается прямая видеотрансляция от здания Таганского суда. А мы завершаем программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Валерий Пройдаков. Сразу после выпуска новостей, через 7 минут, эфир «Свободы» продолжит час прессы. Президент Украины Виктор Янукович сегодня, несмотря на протесты в Киеве, должен выступить на итоговой пресс-конференции. Об этом будет программа, которую ведет Виталий Портников. У него в гостях редактор программы «Деньги» на телеканале 1+1 украинском Александр Дубинский и директор аналитического центра «Экспертный совет» Искандер Хисамов. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутаты, причисляющие себя к оппозиционерам, сорвали...
Можно себе представить, как будет работать экономика в условиях ВТО?
Здесь, собственно говоря, в общем-то, и комментировать нечего.
США резко осуждают разрушение повстанцами-исламистами
из группировки «Ансар». Турецкие газеты, регулярная армия Башара Асада сократилась...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15 130 и 17 820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».